Здравствуйте, дорогие телезрители! Нынешнее воскресенье посвящено размышлению над небольшим отрывком из Евангелия от Матфея, где повествуется о том, как однажды ко Христу подошел один римский офицер, язычник, и попросил Иисуса исцелить его слугу. Господь соглашается и говорит сотнику: «Да, хорошо, я приду и исцелю его». Подобная ситуация, когда Иисуса просили об исцелении, надо полагать, была типичная, часто случавшаяся в служении Христовом. Но оказия с этим офицером совершенно не случайно попала на страницы Священного Писания. Абсолютно неожиданно этот римский язычник проявил такую сногсшибательную, необычайную скромность и веру, что просто поразил всех присутствующих. Он сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел в дом мой. Не надо никуда идти. Ты скажи только слово, и слуга мой выздоровеет». Не слабо. Даже Иисус был удивлен таким поворотом дела. Он сказал: «Уверяю вас, и в Израиле я не видел такой веры». И далее Христос произносит удивительные слова: «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, так и будет тебе». И выздоровел слуга его в тот же час. Что означает это евангельское выражение, употребленное Христом, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю? Израильтяне – это были носители традиционной элитарной веры. На тот момент практически только они исповедовали единого истинного Бога, в отличие от ущербных верований в языческих башков соседствующих народов. Израиль был окружен язычниками и с востока, и с запада, и с севера, и с юга. Везде язычники, а израильтяне – носители истинной веры, дочери и сыновья Царства Божия. Они наследники славных предков, патриархов Авраама, Исаака и Иакова. Им было чем гордиться, они Божий народ. Но Христос сими словами предостерегает израильтян, а в их лице и всех нас, христиан, осознающих себя подлинными чадами церкви, предостерегает о том, что принадлежность, будь то к богоизбранному народу или к истинной церкви, само по себе не гарантирует человеку спасения. Важно, кто ты сам есть, что ты сам по себе представляешь. Многие гордятся, что они православные. Есть люди, которые считают, что принадлежность к тому или иному патриархату их спасет. Но это опасное заблуждение, поэтому Христос и предупреждает всех нас, что многие придут с Востока и Запада, многие с других совершенно левых церквей и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства, члены самой правильной церкви, извержены будут во тьму внешнюю, и там будет плач и скрежет зубов. Многие люди, которых мы считали пропащими, окажутся в обителях Отца нашего Небесного. А те, кто считал себя церковной вип-персоной, могут попасть в места намного отдаленнее от Бога, чем можно себе даже вообразить. И вторая, как обычно, тема, обсуждаемая в кафедральном соборе Сретения Господня – церковное язычество. Друзья мои, давеча из-за гранпоездки возвратившись, много чего хорошего наговорили об ихней жизни. В Канаде, оказывается, самый высокий жизненный уровень в мире. Природа чудная, которую там трепетно берегут. Водопады, в том числе Ниагарские, чистота, гладкие дороги, постриженные газоны, зеленая травка, везде скамеечки, народ вежливый, предупредительный. В общем, такое рай на земле. Выходцы из Европы в основном живут там. Англичане, французы, достаточно культурный люд. Этим, наверное, обуславливается быт современной Канады. Возвратившись в Украину после двухнедельного пребывания за океаном, чувствуешь уже себя неуютно. Разница, быть может, не столько бытовая, сколько культурная. Хотя эти вещи, безусловно, связаны. Лично я в Канаде никогда не был. Но переживать разницу культур можно и в других случаях. Например, когда попадаешь в православный храм России – ни в Москве, ни в Петербурге, потому что Москва и Питер – это не совсем Россия. Эти два города один известный кинорежиссер удачно сравнил с Ватиканом. Это государство в государстве. Так вот, первое, что поражает нашего брата-земляка, попавшего в российский храм, это покойники в церкви. Если в провинциальном городке всего 1-2 храма, то покойники лежат штабелями. Вот представьте себе, если бы вот здесь сейчас, в нашем небольшом храме, эдак гробов 5 стояло. Понятно, что атмосфера в нашем соборе была бы несколько иная, и дело здесь не столько в обонянии, сколь психологически. Лично я ничего против гробов не имею, поскольку родился в священнической семье и с раннего детства ездил на погребения, им же не из числа. Покойники – это люди спокойные, зря Гоголь страху нагонял в своем виде. Причем гробы сейчас делать стали красивые, а одевают умерших с иголочки, во все новенькое, свежее, чистое, лежит себе покойничек, прямо как конфетка.
Во царствии Твоем помяни нас, Господи, блажени нищие духом, яко терпят Царство Небесное. Блажени плачущие, яко те утешатся. Блажени кротые, яко те наследят Алчущие, жаждущие правды, яко те насытятся. Блажени милостивые, яко те помиловани будут. Блажени чистые сердцем, яко те Бога узрят. Блажени миротворцы, яко те сынови Божии нарекутся. Блажени знани правды ради, яко те верят в Царство Небесное. Блажени сына поносят вам и жену.
В Украине тоже бывают отпевания умерших прямо в храме. Но это, во-первых, случаи исключительные. Все выглядит по-другому, и мотивация совсем иная. Если директор какого-то крупного предприятия умирает, или мэр города, или иное публичное лицо, и на отпевании желает присутствовать много народа, естественно и разумно совершить этот обряд в храме. Ну, естественно, на это время отменяются все другие богослужения. А в России сплошные картины Репина. Захожу в храм, один священник крестит детей, тут же в 3 метрах стоит 6 гробов, второй батюшка служит панихиду, а третий совершает божественную литургию, которую, естественно, никто не слушает. Вникать в литургические молитвы там просто не принято, а с другой стороны и физически невозможно. Священник-то в алтаре за иконостасом, а иконостасы там принято делать каменные. В Подмосковье, в 10 километрах от Малаховки, есть храм, где служит Владимир Ганин, однокашник нашего владыки Дамиана по семинарии. Так там иконостас? Это каменная стена толщиной 1,5 метров. Лично я сам своими руками мерил. А царские врата и вратницы маленькие и напоминают тоннели. Клирос стоит прямо у левой вратницы, чтобы псаломщик, направив свое навостренное ухо к этому лазу, мог определить по отдельно доносящимся звукам, что там читает священник, чтобы вовремя пропеть «Аминь» или «Господи помилуй». Так вот, атмосфера в храмах такая вполне базарная. Кто-то встретил знакомого, решил пообщаться. Остальные ходят, свечи перед иконами ставят и громко целуют священное изображение. За свечной стойкой кипучая жизнь. Что-то продается, что-то покупается. Медальончики, крестики, просфорочки. Заказываются акафисты, молебны, панихиды, бескровные. Причем процесс этот децибелов 80 точно выдает. Конечно, нельзя так характеризовать все российские храмы. Во-первых, я далеко не везде был, а во-вторых, люди-то везде разные, священники разные. А бывает и вообще попадется настоятель-чудак, одержимый бредовой идеей христианизировать своих православных в кавычках прихожан. И тем не менее, общая тенденция такая есть. И что показательно, абсолютное большинство молебнов в России служится святым или иконам. Это совершенно замечательная практика, которая, к счастью, у нас в Украине почти не существует, ну, за редким исключением. Разве что там батюшка из России приехал и насаждает воспринятую им на родине практику. Мы, конечно, с вами люди не западной культуры, но все же ближе к Западу. Мы более цивилизованы, более рациональны. Кстати, те же молебны у нас как служатся? Приходит человек в церковь и просит помолиться, например, за близкого больного, или благословить его в путешествие, или засуха, дождь нужен. В требнике или книге молебных пений, это книги такие богослужебные, есть разные чинопоследования молитв, обращенные к Господу Богу по разным нуждам. И у нас в Украине прямо так по этим уставным последованиям и служат. Требники, они в принципе одинаковые, что в России, что в Украине. Но совершенно разный подход. По-разному расстанавливаются акценты. Вот если человек болен, у нас служится молебен Господу Богу о здравии. А в России в таком случае заказывают молебен святому великомученику и целителю Пантелеимону. Если моряк уходит в плаванье, у нас опять-таки возносится молитва Всевышнему, а в России служит молебен святителю Николаю. Если нужен дождь, в Украине неизменно молятся Богу, а в России пророку Илье. Ну, конечно, не без того, что в этих молебнах помещаются и моления, обращенные Отцу Небесному, но это не столько по велению сердца, сколь дань универсализму литургических форм православия. Конечно, я утрирую, но тенденция такая есть стойкая. И разница культур ощущается во всем, начиная прямо с харьковской границы, сплошь ободранные покосившиеся хатки, заросшие бурьяном. Я не хотел, чтобы все сейчас мною сказанное воспринималось как издевка, в частности, по отношению к Русской Православной Церкви. Церковь здесь ни при чем. Более того, я скажу, что все эти искривления являются единственно возможным миссионерским путем дорогой для народа, в крови которого до сих пор больше язычества, чем гемоглобина. А что делать? Церковь должна говорить людям на понятном им языке и требовать выполнимое. Не то чтобы в Украине не было язычества, чего доброго, а этой дряни везде хватает. Но россияне от этого страдают гораздо больше.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Язычество. Это ведь что? Во-первых, многобожие. В язычестве всегда очень много богов, разных. Богословие язычника на самом деле очень простое. Мир ведь разнообразен. Ясно, что есть и солнце, и дождь. А мне нужно то солнце, то дождь. Значит, за солнцем стоит некий бог солнца, за дождем стоит некий бог дождя, за рекой бог реки, за морем бог моря и так далее. За всем стоит некая духовная сила. Мне моих сил на то, чтобы справиться с природой, не хватает. Это понятно. Но чего мне надо, я знаю лучше всех. Мне просто сил не хватает. Поэтому я сделаю то или иное телодвижение, и такой-то бог сделает то, что я захочу. Это вот как раз логика язычества. Здесь очень характерно. Я сделаю то-то и то-то, а бог сделает, что я хочу. Такое вот мировоззрение называется еще словом «магизм». Но если есть много богов, то они функциональны. Каждый отвечает за что-то свое. А человек универсален, потому что ему нужно и это, и это, и это. И все в свое время. Человек здесь оказывается более полноценным существом, чем эти боги. У них есть свои конкретные силы на конкретные моменты. А вот человек, он может и то, и другое, и третье.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Бог даяет мужчине мне, и покоривые грузи поднял.
Таким образом, у язычества есть два смертельных порока. Во-первых, во взаимоотношениях с языческими богами человек оказывается главным. Их много, а я один. Я универсален, а они функциональны. И второй прокол. Язычник строит с Богом не личностные отношения, а магические. Я вот произнесу эту формулу, и божок будет вынужден ответить на это мое заклинание или действие. Он во власти моих магических манипуляций. Отсюда еще обредоверие. Я совершу то или иное действие, и будет, как я хочу. Вот пошепчу, покручусь на левой ноге, чихну, поплюю, и все будет в порядке. Освободиться от языческой психологии, как мы неоднократно говорили с вами, дело непростое. Вот у меня, например, есть очень близкие люди, друзья, с которыми я обычно отдыхаю. Под настроение могу водки немного с ними попить. Люди очень умные, и верующие, и добрые, и порядочные, но просто замечательные. Но водку на весу себе не нальют. И никакое мое воспитание не помогает. Бояться денег не будет. Так это не заурядные люди, что говорить о других. Вы думаете, для чего в России покойников ночевать в храм тащат? Чтоб в церкви полежал, это на пользу ему пойдет. Живой не ходил в храм, так пусть хоть тушкой, хоть чучелом в Доме Божьем побудет.
Благословен еси Христе Боже наш, и же премудрый ловцы явли, не спославим Бога святого, и тебе уловлен вселенную, человека люче слава тебе.
А А что церковь должна делать? Отвергать язычников? Есть христианские деноминации, которые так и делают. Согрешил, пошел вон. Думаешь, не по-библейски, а иди своей дорогой, ты нам не нужен. Традиционная древняя церковь так не поступала раньше и сейчас так себя не ведет. Если человек не готов понять и принять главную, еще ветхозаветную идею единобожия, ему дается возможность медленной адаптации. Православная церковь снисходительна. Не доехал ты еще к тому, что все во власти единого Господина Вселенной. Ладно, Бог с тобой. Молись святым. Пророку Илье, чтобы дождь пошел. Антипе, чтобы зубная боль утихла. Ванифатию, чтобы выйти из запоя. За Семисоватию, чтобы пчелы не болели. А если тебе мало святых, молись иконам. Икону-то можно увидеть, пощупать, в отличие от невидимой души почившего праведника. Глаза заболели, молись перед Казанской иконой Богоматери. Трудная беременность перед Федоровской иконой. Чтобы пожара не было и молнии не шандарахнула, нужна неопалимая купина, тоже икона есть такая. То есть все во имя человека, полный джентльменский набор для язычника, все тебе условия. Тебе нужен дух дождя? Чем тебе Илья не подходит? Ты потерял что-то ценное? Есть дух Иоанна Воина. Помолись ему, и, глядишь, найдется. Но одновременно с рекламой сигарет Минздрав предупреждает, что курение вредно для здоровья. Церковь терпимо относится к этим языческим выходкам. Но вероучение, богословие православной церкви неизменно и бескомпромиссно осуждает любые проявления идолопоклонства. Как временная болезнь духовного роста, язычество неизбежно. Но горе, если человек застревает в этом болоте идолопоклонства. И все мы, люди церковные, по идее, должны быть духовно зрелыми и не только самим не хворать подобными вещами, но и младшим по вере братьям и сестрам помогать как можно быстрее пройти эту низшую стадию религиозного развития. Время нашего телеэфира подошло к концу. Я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Всего доброго!